Гой еси, читатель, слушай, человече, некое сказание о недавнем вече. Трефелев. Часть первая. Болотные люди. Городишко Пенега. Место дикое да топкое, проклятущее место. Куда ни глянь, чащобы непролазные, куда ни ступи, болота мшистые. А крест на версты многие, только кочкарник, мшага, осока, клюква да морожка. А над всем этим тучей кромешной виснет кровососущий и ликующий от крови гнус. Так и говорили тогда пенежане. Волка-то мы и сами залегаем, а вот от комарья никак не отбиться, ложись и помирай. Пущай жрет, коли в нем настоящего благородного понимания нету. Беда с гнусом, прямо беда. Вокруг уездной канцелярии скучились кое-как в разброд невеселые домишки. По гнилым мосткам хлюпают заросшие сивым волосом дремотные обыватели, весьма опохмеленные. В руке у каждого дубье, чтоб от бездомных собак было чем отмахаться. Ну, а ежели палкой не спасешься, тогда один выход. На четвереньки вставай и лай, собаки тебя уже не тронут. А собачье в пенеге злое, уж на что волки тундровые, сами ростом стеленка, и те... Все окрестные деревни обвоют, а на пенежские улицы забегать побаиваются. Во главе вечно голодной и лютой пенежской своры стояла тогда матерая и стасканная сука с желтыми зубами, и пенежане за одну привычку ее, свойственную каждой собаке, окрестили ее метким словом «задрыга». Не весело жить на пенеге, будто отрезали тебя от России, ломтем ненужным задвинули на край стола, пропадай ты пропадом. И летом под тонкий комариный зуд, и зимой под метельные визги и всхлипы смыкается над городом, словно цирковой купол, глухая непроницаемая тоска. Приезжала тут как-то еще в севастопольскую компанию персона одна важная из столицы. Выучила чиновников играть в преферанс. Так на том спасибо. Ну и выпил человек от тоски этой самой. Ну, закусил, чем Бог послал. Ну, вестимое, я похмелил себя с утра пораньше. А дальше-то что? Дальше-то... Как жить будем? Ничто, говорят люди опытные. Да нас на пенеге так ужили, не тужили, и опосля нас жить станут так уже. Самое главное, Иван Прокофьевич, это не терять хладнокровие. Все можешь делать, хоть нагишом по сугробам бегай, но хладнокровие при этом блюди. Читают здесь губернские ведомости, что по месяцу из Архангельска доходят. Да еще вот у секретаря уездного, Аполлона Вознесенского, которого из духовной академии за неистовое пьянство вышибли, книжки берут разные для прочтения. Дамы пенежские, от Тургенева и графини Салиазда Турнамир без ума бывает. А сильный пол предпочитает Дюма и Вальтера Скотта, дабы, умственно беседуя с королями и принцессами, и себе в мыслях рыцарский замок построить. Сам же владелец библиотеки, единый на всю округу, Аполлон Вознесенский, человек вполне образованный и потому самодержавно гневен в поступках своих. Ежели станешь ему перечить, он тебя как лягуху поганую расшибет. В образе частной жизни своей Вознесенский весьма дик, ногтей не стрижет, волос не коротит, на башке своей и любит пить водку пополам с Мадерой. А когда напьется, то берет гвозди и молоток, забивает гвозди куда попало, отчего удивительно быстро трезвеет. Взяток секретарь от народа не берет, живет бедненько. Однако уважением в обществе он пользуется, и с отцом Герасимом Нерукотворновым до слез о тайнах мироздания спорит. К тому же по старой студенческой памяти Вознесенский в какие-то газеты вхож. Правда, давно уже ничего не пишет, но еще грозится написать толстенную книгу о разных пенежских мерзостях. Будучи трезв, Аполлоша даже скромен. Мол, все уже он продумал, только писать. А в пьянственном виде он кричит на обывателей слова ужасные. Такие слова. «Я вас всех знаю, как облупленных. У меня книжка уже готова. Един последний взмах пера остался. Вдохновение ожидаю адского, аки молния, дабы одним ударом покончить с вами. Только прах оставлю от пенеги». Только дважды в году оживает пенега от затяжной медвежьей спячки. Одна ярмарка на праздник Николы, другая на Благовещение. Тогда с утра до ночи меж вазов и оленьих аргишей разный заезжий люд топчется. Аргиш — обоз упряжек с оленями. Кто покупает, а кто просто так глядит больше. Тут и самоеда из Пустозерска увидишь. И гости ярославские с красным товаром понаедут. Хитрый и жемец шкурки беличи по снегу разложит. Автор называет немцев по-старому самоедами, соответственно той эпохе, которую он описывает. Холмогорские косторезы бродят, присматриваются к костям моржовым да мамонтовым, чтобы увезти кость домой, и там всю полярную ночь до весны самой резать, резать узоры драгоценные. Иногда цыганка появится, тряся юбками, весь город у нее перегадает, а то мужик из кабака вывалится наискосок, увидит оглобли пустые, завоет благим матом. «Ратуйте, православные, лошадку остатней увели!» И сразу шапку на палку возденет, сигналит ей над головами, что все издалека видели, горе случилось у человека. Из местных же примечательностей в пенеге только собор, строенный еще при Екатерине II, да славный монастырь Красногорский, что в 12 верстах от города. Вознесся сей монастырь на высоком холме, поближе к Богу. Тускло посвечивают витые луковицы храмов, внизу река бежит не спеша к океану, а наверху облака плывут. Тишина вокруг, тишина. И показывает отец-настоятель каликам перехожим грубую плиту каменную, под которой упокоился вдали от славы московской князь Василий Голицын. Да еще в резнице плащаница старая, и воздухи узорчатые руками царевны Софьюшки для своего любимца шитые. Вот и все, что осталось от страсти горючей. Давно это было, так давно, что дожди уже смыли надгробные письмена, а ту красногорскую рощицу, в которой гулял опальный вельможа, вырубил недавно первогильдейский купец Тимофей Горкушин, который по паспорту своему числился в почетных потомственных гражданах Великой Российской империи. Ну вот и весь вам город Пенега, а душ человеческих в нем в то время считалось всего 400 деревни. что больше всего любили в Пенегии, так это политику, язви ее в корень. Вот уж здесь любой регистратор коллежский или ревизор винных откупов рассуждал до хрипоты в голосе и дрожани в суставах. По газетам все бывало обсудят, перессорятся меж собой, выпьют, закусят, помирятся, и каждый раз придут к согласному заключению. Мы люди лесные, еловой шишкой чешемся, да нас никакому Гамбетте не доплюнуть, а все-таки какие мы либерал, господа, без сомнения скажем, Пенега ныне стала родным братом Парижу. Весной 1866 года, а весна выдалась ранняя, ведомости долго не приходили. Или загряз почтарь в слякоти, или запьянствовал по дороге. А когда ведомости из губернии прибыли, тут и узнали пенежане, что было апреля 4-го дня в стольном граде Санкт-Петербурге учинено злодеем покушение на благословенного царя-батюшку Александра Николаевича. Многие, кто постарше, еще 25-й год помнили, но тогда хоть дворяне, войска, гвардии знать, а тут прощелыга студент какой-то и вздумал на помазанника Божьего руку поднять. Шутка ли? Куды идем? Куды движемся? И фамилия у злодея какая-то странная. Отец Герасим Нерукотворных сколько ни бился, а выговорить ее никак не мог. Каракозов, поучал его секретарь Вознесенский. А сие слово по-татарски «черный глаз» означает. Тьфу, — плевался батюшка, — только это не татарин, а, видать, природный пше-прошем. Это они, это поляки, это их Герцен из Лондона мутит. По случаю чудесного избавления царя от смерти и, по примеру Архангельска, решено было в соборе благодарственный молебен служить с водосвятием. В самый патетический момент службы, когда многие плакали, раздался один звук, всем отлично знакомый. Буль-буль-буль. Виновного не нашли, но люди знающие сказывали, что это секретарь Вознесенский прикладывался. Во время молебна помянут был картузных дел мастер Осип Комиссаров, а ныне дворянин по прозванию Костромской, который отвел пистолет злоумышленника Каракозова, и пуля пролетела мимо царя. При этом чиновник местного акциза Алексей Стесняев шепнул на ушко жене пенежского исправника. «Вообразите только, Анна Сократовна, какая фортуна сему голодранцу выпала! Картузы на чернь шил, а ныне ко двору зван. С самой государней императрицей, небось, чай из самовара хрустального с ихними царскими детками попивает. Ужасть! Ну, просто ужасть!» — отвечала, косясь на красавца, начальственная дама. «А случись бы мне, — мечтал Стесняев, — такая честь выпала, так я бы ни за что Костромским не стал называть. Стесняев Мадридский. Чем плохо?» «Ужасть!» — вздыхала исправница, колыхаясь полной грудью. «Вас, коли послушаешь разочек, так и самой захочется чего-то такого, нездешнего, благоуханного и возвышенного». А был Стесняев, коли уж речь о нем пошла, знатный сердцеед, хотя и имел нрав тишайший. К службе родил примерно, у начальства на виду был. И голосом, и собой отменно приятен. Воротнички носил стоячие, гулять ходил только с зонтиком, а волосы, чтоб девицам нравиться, лимонной цедрой смазывал. Галош только вот у него еще не было, За галошами надо в Архангельск ехать. Именно там все блага жизни. Стерва ты, угодник бабий, не однажды рычал на него Аполлон Вознесенский, на что, стесняя всегда почтительно, грубияну ответствовал. Это вы, Аполлон Касьяныч, про стерву напрасно говорить извольте. Сам господин исправник обо мне худого не скажет. А то, что я к дамам преклонение имею, так это от нежности моей душевной. «Прочь! Разорву!» — рявкал Вознесенский. В карты Стесняев не играл, вина пил самую малость, зато хорошо пел на клиросе и любил тушить пожары. Пенежский исправник Филимон Аккуратов город держал в строгости. На каждый дом повелел прибить доску с красочным изображением ведра, топора или бочки. А вот на доме Стесняева была обозначена швабра. И каждый раз, как случался красный петух, он, полуодетый, в радостном исступлении, бежал, выпуча глаза на пожар. Там бесстрашно лез в жарынь, в самое пекло, вдохновенно орудуя мокрой шваброй. Половина сердечных успехов Стесняева обязана как раз его героическому поведению на пожарах. Ни одно уже сердце разбилось на 100 кусков при виде акцизного юноши со шваброй среди огня и копоти. Ах, как он был прекрасен в эти моменты! Как раз на тот день, когда пришла с оказии весть о казни в Петербурге государственного преступника Дмитрия Каракозова, ночью вдруг загорелся дом купца Тимофея Горкушина. Сам Горкушин, сильный костлявый старик, метался в одном из подним по двору усадьбы своей, прыгал босыми пятками среди ярких брызг, надрывно и жалобно выл. «Подожгли меня! Знаю, что не сам горю, подожгли!» Стесняев, как всегда, первым кинулся в огонь. Бабы побежали к реке с ведрами. Приказчики Горкушина, строгие молчаливые парни, скинули разом пестрые жилетки, дружно работали бакрами. Пламя зашипело, поползло вниз, раскаленные бревна стен медленно тухли. Пожар перехватили вначале, и Горкушин, яростно срубая топором нарост рыхлого угля с бревен частокола, плевался желтой слюной, грозился. «Знаю, что я бельмом у вас тут, знаю. Вдруг горять сторожей с ружьями понаставлю, пушку куплю. Стану я вас убогих картечью сражать». Затем, малоспостыв, зазвал Стесняева в свою контору, сел на скрипнувшую лавку, покрытую шкурой пыжика, долго мял в руках опаленную пламенем бороду. «Ты кто?» — спросил, наконец, столь резко, словно пальцем под ребро ткнул. — Я? — испугался Стесняев. — Да, вот ты. — Разве не изволите знать меня, Тимофей Акимыч? — Не изволю всех в городе знать. — При акции состою. 14-го класс чиновник. Горкушин подумал о чем-то, шевеля плоскими пальцами. — А в первом-то классе кто? — Потапили о рангах. «Великий канцлер империи», — пояснил Стесняев. «Ну, а ты, мозгляд, еще в 14-м шевелишься». «Шевелюсь». «Далеко тебе чай до канцлера», — подмигнул ему Горкушин. «Ух», — провыл Стесняев, закрывая глаза. «Ну вот», — придержал его старик. «Хочешь, предреку тебе». Так и сдохнешь в состоянии мизерном, а в канцлерах тебе не бывать. Горкушин достал бутыль с пахучим ромом норвежским. Рука его вздрагивала, когда разливал по стаканам. Пей, благодарствуй на угощение, не потребляюсь. Врешь, не поверил купец, кося кровавым глазом. Вот свят, скоренько перекрестил Стесняев. Ежели что, так у начальства обо мне спросите.
Все пьют,
— глухо буркнул Горкушин, — «потому как место здесь нехорошее, гиблое. Одно слово — Тайбола». Тайбола — местное название притундровой полосы, болотного редколесья, переходящего в просторы тундры. И, пожевав тонкими злыми губами, Горкушин сам выпил, кашнул густо, глянул просветленно. «Видал? Видал, — говорю, — как тушили. Пока сам исправник не прибежал, никто и ведра в руки не взял. Рады, что богатый человек горит. А ты молодец, бескорыстен ты». И, помолчав, затем Горкушин добавил: «И глуп ты, наверное. Иначе зачем же так за чужое-то добро в полуми бросаться? А ты вправду не пьешь или привираешь?» Стесняев объяснил ему свое трезвое житие. «Для прилику, ежели в гостях, а так ни-ни. Шабаш тогда». И купец прихлопнул пробку в бутыли. «Мне трезвый конторщик нужен». «Ша!» — властно остановил он Стесняева. «Место у меня хорошее. Не воруй только».
«Да я, Фекимыч, позвольте...»
«Что?»
«Заметить хочу».
«Заметь».
«Начальство дорожит мною».
«Так?
А посему?»
«Что посему? Не так-то уж и дорог ты с потрохами вместе. Однако прав. Без деньги и чири не выскочит».
«Это верно», — засветился лицом Стесняев. «Где уж ему без денег скачить? А человеку тем более. Только никак не могу цареву службу оставить».
«Эх, дурак, ну и дурак!» — загрохотал Горкушин. «Ты, балбесина, на царской службе состоя царя никогда не повидаешь. На моей же службе меня ежечасно во плоти узришь. Сколько тебе, царь, жалованье-то кидает сверху? Ну-ка, сознайся».
«Все 6 рублей», — сознался Стесняев.
«Ха! Я тебе четвертной в месяц кладу. Что, мало? Ежели в обморок падать станешь сейчас от радости, так вот, лавка слева. Кидайся на нее сразу».
Когда появился Горкушин на пенеге, никто толком не знает. Все помнят, и когда кабачица тройню родила, и когда на свиней мор был, и когда кита заблудшего на берег у мизени выкинула. А вот этого не помнят, да и только. А потому не помнят, что появился он как-то незаметно, будто исподволь. Сначала завезли лисины добрые, нездешние, чуть ли не сибирские. Не спеша сруб поставили. Скоро и дом вырос, широкий, в 2 этажа, на манер городского, даже крышу железом покрыли. И не успели еще пенежане оглядеть новую домовину, как утром, глядь, уже и забор стоит. Да такой, словно в остроге каторжном, едва крышу видать. Обыватель же северный заборов не уважал. На севере они в редкость. Здесь привыкли селиться открыто. Забор вокруг дома Горкушина поражал воображение пенежан, заставляя усиленно работать притухшую от лени фантазию. «Нечистое дело», — говорили тогда. А торговцы, коли хоть одна монета перепадала им от Горкушина, тишком ее тискали на зубах, уж не фальшивые ли. Кто его знает, что он там за этим забором по ночам делает? И так же незаметно, как и выстроился этот дом на самом отшибе города, также неторопливо и крепко прибрал старик Горкушин к своим жилистым рукам весь уезд пенежский.